В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 сентября, сейчас в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. В нашем выпуске: предвыборные заявления в Грузии радикализируются.
Мне кажется, процессы развиваются очень хорошо. Число наблюдателей растет.
Нужна ли абхазская транскавказская магистраль на Северный Кавказ?
Завтра будут их бандиты здесь находиться. Нам надо ожидать прибытия салафитов всех мастей.
Цхинвали продолжают искать российские деньги.
Вот эта сумма, которая пришла, должна была быть поделена между всеми жителями.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: посол США в Ливии и еще трое сотрудников американского посольства были убиты. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои. Россия готова снизить цену на газ для Молдавии при выполнении ряда условий. Посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое сотрудников американского посольства в этой стране были убиты в результате ночного вооруженного нападения на консульство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази, передает Юрий Жигалкин.
Известно, что во вторник американское консульство в ливийском городе Бенгази стало объектом атаки, как говорят, двух десятков вооруженных людей. Они были вооружены стрелковым оружием и антитанковыми гранатометами. В помещениях комплекса находилось около десятка работников. Охранялось представительство лишь несколькими ливийскими охранниками, которые вступили в перестрелку с атакующими, но вскоре были вынуждены отступить. Посол США в Ливии, 52-летний Кристофер Стивенс, чья смерть подтверждена, согласно данным ливийских официальных лиц, прибыл в консульство с несколькими работниками посольства уже после того, как началась атака, чтобы помочь эвакуировать людей. Что точно случилось дальше, пока не ясно. Агентство Reuters со ссылкой на ливийские источники сообщает, что посол и трое сотрудников миссии погибли в машине, которая была обстреляна атакующими. Телекомпания ABC сообщает, что, по крайней мере, один из сотрудников консульства задохнулся внутри здания во время пожара. Еще один непоименованный сотрудник консульства говорит, что видел труп посла, лежавший на улице. Позже тело посла якобы было доставлено в больницу Бенгази.
Передавал Юрий Жигалкин. Председатель Всеобщего национального конгресса Ливии, временный глава государства Мохаммед Аль-Макриф принес извинения Соединенным Штатам и призвал к расследованию обстоятельств преступления. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон резко осудила случившееся и потребовала от властей Ливии обеспечить безопасность иностранных дипломатов. Власти Египта, Афганистана и ливанская радикальная группировка Хезболлах осудили критические по отношению к исламу фильм, который, как полагают, стал поводом к насилию в Ливии. В то же время в заявлении правительства Египта содержится призыв гражданам проявлять сдержанность при выражении протеста.
Эхо Кавказа. Новости.
В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Как сообщили информационным агентствам представители так называемой «свободной сирийской армии», их формирования пытаются взять штурмом аэропорт, который используется военной авиацией для нанесения ударов по повстанцам. В провинции Идлиб сегодня подвергся нападению армейский блокпост. Погибли 18 военнослужащих, сообщила сирийская правозащитная группа. Агентство «Франспресс» передает, что на севере Сирии в результате обстрела вооруженными лицами погибли четверо и были ранены 13 сирийцев. Россия готова снизить цену на газ для Молдавии, если Кишинев денонсирует протокол о вступлении в договор энергетического сотрудничества ЕС и заплатит России долг в размере свыше 4 миллиардов долларов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак. Энергетическое сотрудничество – одна из основных тем сегодняшних переговоров в Сочи президента России Владимира Путина и премьер-министра Молдавии Влада Филата.
Объем накопленных инвестиций пока очень незначительным является. На мой взгляд, здесь хорошие перспективы. Наши крупные компании и средние тоже с удовольствием бы работали. Некоторые уже пришли в молдавскую экономику. Кроме «Газпрома» есть и другие компании. У вашего правительства есть планы приватизационные. Мне кажется, что если бы вы сочли возможным содействовать приходу российских инвестиций, это пошло бы на пользу как двусторонним отношениям торгово-экономическим, так и молдавской экономике.
Сказал Владимир Путин. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Конституционного суда страны, который отклонил иски против создания Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза, передает Александр Манхайм.
Некоторые немецкие политики считали, что кое-какие положения соглашения ЕСМ, то есть Европейского стабилизационного механизма, противоречили Конституции Германии и грозили необратимыми финансовыми рисками. Но после тщательного изучения представленных истцами материалов, суд постановил, что положения соглашения отнюдь не идут вразрез с основным законом Германии, а следовательно, требование заблокировать ратификацию закона о ЕСМ и фискальном пакте не было удовлетворено. Ведь Германия являлась последней из стран ЕС, которая еще не ратифицировала новый Европейский стабилизационный фонд и Европейский бюджетный пакт. Вынося сегодняшнее решение, судьи однозначно заявили, что при этом должны быть соблюдены определенные условия, а именно в случае, что общий объем денежных средств, поступающих из госбюджета в ЕСМ, превысит 190 миллиардов евро, то для дальнейших денег понадобится обязательное одобрение Бундестага. Одновременно суд указал на расплывчивость некоторых формулировок этого фонда и аннулировал пункт соглашения, согласно которому фонд ЕСМ имел право не раскрывать информацию о проводимых сделках.
Рассказал Александр Манхайм. Ведущие мировые державы в ходе предстоящей сегодня в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене встречи, как ожидается, представит проект резолюции, в котором выражена серьезная обеспокоенность расширением Ираном работ по обогащению урана. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, до четверга МАГАТЭ не будет проводить дискуссии или голосования по этому вопросу. По сведениям дипломатов России, Китай, Франция, Германия, Россия и США уже согласовали текст документа.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Предвыборная кампания в Грузии остается в центре внимания как грузинских политиков и представителей НПО, так и многочисленных иностранных наблюдателей и дипломатов, которые съезжаются в Тбилиси. Сегодня делегация наблюдателей ПАСЕ приступила к долгосрочному мониторингу избирательного процесса в Грузии. Сегодня же организация Transparency International Georgia обнародовала новый отчет о выявленных негативных факторах предвыборного процесса. На темы работала наш тбилисский корреспондент Бзия Парисишвили.
В эти дни грузинские политики чувствуют себя словно между двух огней. После встречи с избирателями они спешат к дипломатам и международным наблюдателям, или же наоборот. Так было и сегодня. Для лидеров коалиции «Грузинская мечта» день начался со встречи с делегацией наблюдателей ПАСЕ. Бидзина Иванишвили выразил удовлетворение информированностью европейских наблюдателей. Возможно, поэтому сомнений в демократичности предстоящих выборов у него осталось меньше.
Мне кажется, процессы развиваются очень хорошо, число наблюдателей растет. Я думаю, что все это нам даст возможность 1 октября впервые в нашей истории провести выборы, похожие на демократические. Естественно, эти выборы не будут полноценными, но они будут близки к демократическим принципам. В результате они окажутся и для нас приемлемыми, и у граждан Грузии будет возможность реально выразить свою позицию, выбрать того, кому доверяют больше.
Несмотря на увеличение числа международных наблюдателей, острая полемика между главными противоборствующими политическими силами не прекращается, и это настораживает Запад. Спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе после сегодняшней встречи с делегацией ПАСЕ заявил, что наблюдатели в основном обеспокоены радикальной поляризацией политических сил и поспешил добавить, что это происходит не по вине национального движения. В свою очередь, лидер правящей партии президент Михаил Саакашвили не упускает случая раскритиковать политических оппонентов. Сегодня, во время встречи с успешно сдавшими квалификационные экзамены преподавателями, Саакашвили заявил:
«Не обращайте внимания на риторику. Некоторые угрожают педагогам арестами, некоторые еще чем-то. Это все несерьезный разговор. Вот вчера я в Харагауле сказал, что кое-кто хочет выпустить из тюрьмы бандитов и арестовать учителей, но один волос не упадет с головы учителя. Там стояло 10 тысяч человек, и они зааплодировали мне громко после этих слов».
Сказал Михаил Саакашвили, у которого заметно сел голос из-за почти каждодневных подобных выступлений. Мало кто сомневается, что президент пообещал учителям оградить их от нападок оппозиционной грузинской мечты. После заявления президента многие в Грузии выразили надежду, что его учтут чиновники, поскольку после выхода на политическую арену Бидзины Иванишвили первая волна увольнений по политическим мотивам затронула педагогов. В обнародованном сегодня новом предвыборном отчете организация Transparency International Georgia говорится, что с января сего года было зафиксировано 45 случаев увольнения работников сферы образования по политическим мотивам. По словам одного из авторов доклада Левана Натрошвили, пик увольнений пришел на январь и март.
К лету эта тенденция уменьшилась. Мы объясняем это двумя причинами. Люди просто испугались из-за массовых увольнений и перестали открыто высказывать свои соображения. И второе. Межведомственная комиссия по обеспечению справедливых выборов рекомендовала госструктурам воздержаться от увольнений людей.
Но перечень негативных тенденций, выявленных правозащитниками в ходе предвыборного процесса, не ограничивается лишь массовыми увольнениями. В отчете Transparency International Georgia говорится об использовании властями правовых и административных ресурсов в политических и предвыборных целях, о непропорциональных размерах санкций за нарушение закона, о выборочном реагировании соответствующих органов на те или иные действия правящей партии и оппозиции. Были зафиксированы также факты запугивания активистов оппозиционных партий, случаи физической расправы со сторонниками оппозиции, 11 фактов арестов и задержаний по политическим мотивам, давление на бизнес, препятствия в политической деятельности партиям и факты подкупа избирателей. К последнему обвинению причастны как представители национального движения, так и оппозиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Сегодня в Цхинвале состоялось заседание наблюдательного совета при президенте самопровозглашенной республики Южная Осетия по целевому и рациональному использованию средств, поступающих на специальный счет в Национальном банке для оказания помощи пострадавшим в ходе августовской войны 2008 года. В ходе заседания глава совета Родион Сиукаев заявил, что власти республики намерены вернуть деньги, незаконно выданные со спецсчета в виде беспроцентных кредитов во время правления прежней администрации республики. На темы работал Мурат Гукимухов.
Спецсчет Южной Осетии был создан для оказания помощи пострадавшим в ходе августовской войны. Всего на этот счет поступило около 1 миллиарда рублей. Это пожертвования от организаций и частных лиц, в основном российских. Говорит госсоветник президента по социальным вопросам Родион Сиукаев.
В целом, если считать, как будут эти деньги собраны, для чего и на какие цели, то они для народа республики Южная Осетия. Я считаю, наверное, большинство населения со мной согласно, вот эта сумма, которая пришла, должна была быть поделена между всеми жителями, которые в момент жесточайшего обстрела града, танковых атак, находилась в городе, пережила все ужасы войны. Конечно, она использовалась никак не на те цели, на которые должна была использоваться. Да.
Значительная часть средств, поступивших на спецсчет, была перечислена обратно в Россию. На счета непонятно каких фирм и на какие цели. 242 миллиона были выданы в качестве беспроцентных кредитов специально организованным в республике фондом, через которые деньги попадали в нужные руки. Теперь, говорит Родион Сиукаев, руководство республики поставило задачу вернуть эти деньги.
Сам наблюдательный совет не является и не являлся кредитной организацией, чтобы выдавать такие беспроцентные кредиты как физическим, так и юридическим лицам. И самое главное для нас, для руководства республики, которому доложили все это, отсутствие договоров на эти деньги, понимаете? Задача наблюдательного совета – собрать возможную информацию по движению этих средств, провести переговоры с лицами, которые получили беспроцентные кредиты, на предмет возвращения данных денег, оговорить сроки возврата, условия возврата и прочее, да.
То есть тысячи людей, искренне сочувствовавших горе южных осетин, наверное, не догадывались, что далеко не все из них достойны помощи. Или не все нуждаются так остро, как лучшие из лучших, жителей республики, ответственные и близкие к власти товарищи. В результате кто-то получил многомиллионные беспроцентные кредиты на 49 лет. А кто-то тут же по соседству укладывал спать полуголодных детей. Вот такое распределение помощи. Хотя Родион Силукаев говорит, что часть средств все же была потрачена по назначению на лечение южных осетин в российских клиниках и санаториях. Только среди них почему-то не оказалось, например, Венеры Кокоевой, матери двух ополченцев, погибших на войне. Малоимущая женщина жаловалась на здоровье, просила направить ее в российскую клинику, но ей ответили, что денег нет. Председатель Юго-Осетинской народной партии Ролан Келихсаев считает, что большую часть истраченной не по назначению российской помощи уже не вернуть. Если нет кредитных договоров, то спросить можно будет только с тех, кто выдавал эти деньги. А те, кто их получал, скорее всего, смогут уйти от ответственности, говорит Ролан Келихсаев.
Попечительский совет, к которому приходили заявки на распределение денег, они направляли все эти дела в парламент для согласования. Без согласования с парламентом эти деньги никуда не уходили. Я не верю, что эти деньги можно вернуть. Потому что, когда их выдавали, кредиты не были должным образом оформлены. И сейчас мы вряд ли можем спросить с этих получателей по закону. Я бы не хотел, чтобы власть вернула эти средства опять-таки незаконным путем. Но имена этих людей должны быть названы, начиная от того, кто распределял и кто получал эти деньги. Народ должен знать тех людей, которые ограбили течет Южной Осетии, направленные в помощь пострадавшим гражданам Южной Осетии.
В юго-осетинском обществе после смены политического режима появилось два противоречащих друг другу тренда. Первый – это всеобщее примирение, которое вроде бы предполагает некое всепрощение за былые обиды, стремление перевернуть страницу истории и начать жизнь с чистого листа. Второй тренд – торжество справедливости, воздаяние тем, кто чинил произвол, как некий способ очищения от наследия тоталитарного режима. По мнению Ролана Келихсаева, неважно, где окажется точка консенсуса между этими двумя противоречивыми идеями. Главное, чтобы само воздаяние не перешагнуло черту, за которой начинается произвол. Мурат Гимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Теперь репортаж из Северной Осетии. Центр избирком этой республики отказал в регистрации в качестве кандидата в депутаты парламента заместителю председателя Российской экологической партии «Зеленые» президенту Ассамблеи народов Грузии Гоче Дзасохову. С подробностями Жанна Тарханова.
Эта информация была распространена информационными агентствами еще вчера. Однако представители предвыборного штаба Дзасохова во Владикавказе в разговоре со мной отрицали, что Дзасохов снят с предвыборной гонки. По словам председателя регионального отделения партии «Зеленый» Станислава Козаева, Гоче Дзасохов добровольно снял свою кандидатуру. Еще один источник на условиях анонимности сообщил, что Дзасохову отказано в регистрации только по одномандатному избирательному округу, а в предвыборных общих списках от партии «Зеленый» он продолжает числиться. Все точки над «и» расставила секретарь Центра избиркома Северной Осетии Ольга Маркова. В телефонном разговоре со мной подтвердившая, что Дзасохов исключен из списков кандидатов и по одномандатному округу, и по общим партийным спискам. По словам Марковой, Дзасохов принял решение самостоятельно. Новость об этом в Северной Осетии не вызвала недовольства. Это тот редкий случай, когда единодушие проявили как проправительственные, так и оппозиционные общественные деятели и политики. Здесь помнят, как политик и бизнесмен остинского происхождения, входивший в прошлом в ближайшее окружение президента Саакашвили, высказывался ранее за территориальную целостность Грузии, называя при этом Южную Осетию «самочабло». Мои собеседники, считающие фигуру Дзасохова в высшей степени сомнительной, говорят, что у кандидата с таким неоднозначным прошлым были нулевые шансы на избрание депутатом. Как мне стало известно, причиной снятия Дзасохова послужило нарушение регламента при его легализации в партийном списке «зеленых». В партию он вступил около полутора месяцев назад. До недавнего времени Северо-Осетинское отделение экологической партии возглавлял профессор, доктор географических наук Борис Бероев. Он был смещен с поста председателя регионального отделения, но при этом не были проведены предусмотренные законом процедуры. Как выяснилось, в ЦИК были предоставлены фальшивые документы и протоколы о переизбрании руководства Северо-Осетинского филиала. Не было проведено учредительное собрание, на котором Гочу Дзасохова и его сторонников избрали якобы делегатами. делегатами, говорит лидер общественной организации «Единая Осетия» Алихан Хугаев.
Купил у федерального правления региональное отделение партии «Зеленых» в Северной Осетии. Рейдерский захватил. Они установили, что конференции не было. Вот выборные документы партии «Зеленых» были на фиктивной базе, на фальсификациях.
Алихан Хугаев считает, что от участия в предвыборной кампании должны быть отстранены и остальные кандидаты, числящиеся в партийных списках. На момент написания материала Гоча Дзасохов во Владикавказе так и не появился. Предвыборный штаб от каких-либо официальных комментариев воздерживается, но обещает организовать встречу с теперь уже бывшим кандидатом в депутаты при первой же возможности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Ее ведет мой коллега Демис Паландов.
Сегодня в нашей рубрике «Не круглый стол» мы будем обсуждать проблемы сохранения памятников в Абхазии. Эта тема стала крайне острой после скоропостижной смерти Анзора Агума, начальника управления охраны историко-культурного наследия. В Абхазии новость о его смерти вызвала всеобщую скорбь, и не только потому, что умер известный ученый, чей-то друг, просто хороший человек, но и, как сейчас пишут многие, человек, на котором все держалось в сфере охраны памятников. Нашими экспертами сегодня будут Адгур Дзидзария, председатель Союза художников Абхазии, и Надежда Венедиктова, обозреватель телестудии «Асаркия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте приступим к обсуждению. Собственно, я хотел бы для начала поговорить именно о роли Анзора Агума в охране памятников вообще в этой сфере. Надежда, скажите, это действительно тот случай, когда, в принципе, человека можно назвать незаменимым?
Да, к сожалению, это именно тот случай, и сейчас, в общем, у нас такой вакуум. Не знаю вообще, как мы выйдем из этого положения. Дело в том, что Анзор очень активно этим занимался, и действительно болел за это душой. Вот когда на той неделе сгорел по неизвестной причине очередной старинный дом, Анзор так беспомощно всплеснул руками, как описывает его вдова, и сказал: «Все сгорит». Вот, поскольку это был третий пожар за сравнительно недолгий срок. Анзор обладал очень специфическим знанием. Он помнил, кому принадлежит каждый старинный особняк, кому принадлежал каждый старинный особняк Сухуми, то есть и их дореволюционных владельцев. И он мог немножко рассказать о каждом владельце. Представить, что вот кто-то может его быстро заменить в этом отношении, очень сложно. Он как бы, ну, достаточно масштабно мыслил и с горечью говорил, что я уже даже не прошу, это в отчаянии, он говорил, я уже даже не прошу о сохранении гражданской архитектуры, ну, хотя бы сохранить храмы и крепости. Потому что уже были прецеденты, когда, предположим, в Гагарской крепости VI века уже, так сказать, пытаются открыть ресторан. То есть в стране в целом очень мало понимания о том, как нужно относиться к своему историко-культурному наследию. И теперь, когда Анзора не стало, боимся, что вот это непонимание станет еще глубже и еще масштабнее.
Надежда, даже авторитет такого человека, если он не мог помешать таким процессам, наверное, все-таки имеет смысл говорить о создании каких-то таких полноценных институтов. Могли бы люди каким-то образом объединиться с требованием создания таких институтов, которые бы занимались вот охраной, и чтобы это не держалось на одном человеке?
Ну, очевидно, это естественный выход, только насколько быстро мы сможем организоваться. Дело в том, что несколько месяцев назад я перечитывала путевые записки Куприна, и вот он с горечью писал о том, что в конце 19-го, начале 20 века был в Париже, и там варварски сносились тоже исторические памятники. То есть это общемировой процесс, когда идет вот такая волна. И вот я боюсь, что мы так быстро сорганизоваться не сможем. Ну, если реально смотреть на вещи, то есть, ну, достаточно в стране много других проблем, и исторический опыт показывает, что жесткие меры по сохранению архитектурного наследия наиболее активны бывают тогда, когда уже значительная часть исчезла, наступает какая-то стабилизация жизни, и тогда уже у общества появляются резервы для того, чтобы заниматься этим.
Спасибо, Надежда. Адгур, вы председатель Союза художников Абхазии. Вот ваша организация, у нее есть какие-то ресурсы для того, чтобы защищать памятники?
Ну, я думаю, что, конечно, моя должность прибавляет чуть-чуть веса там, моему голосу, но не знаю, насколько это повлияет в реальности. Хотя я стараюсь как-то, чтобы голос окреп за счет того, что я вот в социальных сетях помещал текст как раз вот о защите города, и он как-то срезонировал. Мне кажется, что вот какое-то движение все-таки это дало. И я не знаю, как дальше будет складываться. Вот Надя уже просто многое обрисовала, потому что это действительно проблемно, и это далеко у нас не уникально. Это, собственно, и примеры вот исторически приводились. Это действительно так. Но мы, тем не менее, не должны не прекращать, и вот, то есть предельно возможно все-таки стараться отстаивать. Вот, хотя процессы понятны.
Адгур, насколько я понимаю, речь идет о таких формах воздействия, как заявление, обращение к общественности, к властям. А может быть, да, надо подавать в суд, чтобы люди не совершали, собственно, незаконные перестройки, строения и так далее?
Ну, возможно, но здесь, мне кажется, комплексно надо действовать. И потом, вот если этот общественный голос, он обретет какую-то силу, то есть гражданское общество, если оно все-таки, это тоже один из таких, это оселок, на котором тоже формируется гражданское общество. Вот если мы сумеем это выстроить, вот Надя была организатором как раз вот этого слушания в общественной палате, есть, например, градостроительный комитет. Вот одно из решений было, это повысить статус вот этого комитета, чтобы он носил характер не рекомендательный, а обязательный, его решение. Беда-то всегда в том, что можно там и в суд подать, но главное это исполнять. Вот это проблема. И все нормы есть, и красные линии есть, и запрет там есть на изменение фасада или еще чего. Но тем не менее это все не работает, потому что механизмы везде есть простые. Это вот обход этих норм, и, к сожалению, вот с этим надо бороться. Это требует тех, кто отвечает за это. То есть это все комплексно должно быть. Нет одного какого-то решения, которое все исправит.
Надежда, а какие у вас, собственно, были предложения? Как вы считаете, как надо изменить законодательство, чтобы как-то прекратить этот процесс варварского такого обращения с культурным наследием?
Так радикально менять законодательство нам не нужно. Законодательство в целом как бы стоит на стороне охраны. У нас проблема с правоприменением. И, предположим, наши судебные решения часто не исполняются во многих областях. Вот проблема. Можно подать в суд, можно выиграть в суд, но это не значит, что судебное решение будет выполнено. Тем более вот в такой деликатной области. Это, понимаете, это должно быть встречное движение и со стороны властных структур, и со стороны общества, которое должно понимать, чего оно лишается, какую культурную среду оно разрушает собственными руками. Потому что люди, которые в своих частных коммерческих интересах начинают там или надстраивать какой-то старинный дом, или перестраивать его, они просто не понимают, что они делают. Вот у нас есть институт курортологии на одном из Сухумских холмов. Там идет сейчас реконструкция капитальная. Сносятся уникальные двери, выбрасываются, на место их становятся какие-то типовые. И так далее. То есть вот все своеобразие здания, которое много лет, так сказать, украшало город, оно сейчас идет коту под хвост, потому что люди, которые этим занимаются, они не понимают, что они творят.
Надежда, но все-таки со стороны власти идут какие-то заявления. Периодически, особенно после каких-то скандалов, звучат слова о том, что храмовые комплексы будут приведены в порядок, что фрески будут восстанавливаться. А идет какой-то процесс или это только заявление?
В целом в стране при новой власти развернулось такое строительство. Вот так даже просто, если пройти по улице, проехать по городу, строительство идет, там стадионы, театры и так далее. Но вот сказать, что как бы вот это делается все с пониманием дела, понимаете, очень сложно. А тем более в таких сложных специфических вопросах. Чтобы отреставрировать храм, это нужны большие деньги, да, для того, чтобы это сделать. Это должны быть специалисты. Со всем этим тоже большая напряженка. Само состояние нашей страны как бы еще не на том уровне, чтобы вот все это шло как следует, вот с таким понимающим подходом.
Если можно, я ремарку.
В общем, я вот так вот каких-то реальных, вот таких быстрых путей, к собственному сожалению, не вижу. И меня очень огорчает, что многие наши граждане, вот они не понимают, что они творят.
Адгур, вы хотели сделать какую-то ремарку?
Да. У меня вот две ремарки. Одна – это относительно того, что нет специалистов и возможностей, средств нет. Но на этот случай всегда есть самый простой первый метод. Если ты не можешь что-то вылечить, то хотя бы консервацию. То есть это вот перво-наперво. Это не значит, что надо снести, надстроить. Это вот сейчас сплошь такие вещи встречаются. Это вот одна ремарка. Относительно понимания, нам не нужно ждать, когда последний обыватель, это долгая история, чтобы каждый обыватель, вот он в культурном смысле был настолько сознателен, да, чтобы он понимал, так что ты в этом случае как раз государство, власть и общественная вот эта воля. Здесь должны вот эти механизмы работать, чтобы у нас не было на уровне обывателя восприятия, а именно вот те механизмы, которые как раз блокировали. Нам не надо, чтобы он понимал, надо, чтобы он боялся для начала. А для этого нужна быть вот эта система, которая могла бы его остановить, наказать, и тогда это вот единственный метод. А потом, когда культура повысится, может и последний обыватель будет гордиться, что у него надпись, это, кстати, вот сейчас абсолютно актуально, на здании, где была надпись 1904 год, просто эта верхушка снесена. А я видел, как, например, в Германии с любовью или в Англии, с какой любовью эта дата везде выведена, когда был дом построен. Это гордость всегда дома. А здесь запросто просто снес и все, и не думает даже.
Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, нашими гостями сегодня были Надежда Венедиктова, обозреватель телестудии «Асарке», и Адгур Дзидзария, председатель Союза художников Абхазии.
С ней беседовал мой коллега Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
По сообщению сайта Северо-Кавказского вооруженного подполья, задержанный ранее грузинскими спецслужбами, раненый Ахмед Читаев был вызван властями Грузии в ущелье Лапота для переговоров с отрядом добровольцев-новобранцев, двигавшихся в Дагестан. Ссылкой на неназванные источники сайт сообщает версию событий в ущелье Лапота. Цитирую. Отряд новобранцев, скрытно сформированный командованием маджахедов на границе Дагестана и Грузии, двигался к месту назначения на территорию Дагестана для участия в боевых действиях, сообщает сайт. По их утверждению, у отряда не было никаких целей на территории Грузии, и захвата заложников из числа гражданского грузинского населения не происходило. Именно потому, что новобранцы отпустили пятерых грузин, случайно встретившихся им по маршруту движения, и произошла утечка информации, после которой случились все последующие трагические события, сообщает сайт. По их версии, грузинское командование вступило в переговоры с маджахедами при посредничестве Ахмеда Читаева и предложило им сложить оружие. После того, как переговоры зашли в тупик, начался бой. Грузия является стратегическим партнером Евросоюза и ЕС и внимательно следит за развитием событий там, заявила Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон во время ежегодного доклада в Европарламенте, сообщает Грузия Онлайн. «Мы с особым вниманием следим за избирательным процессом в регионе, в особенности в Грузии. Когда мы встречались с президентом Грузии, послали конкретные месседжи и оппозиции и четко сказали, что хотим хорошего избирательного процесса», сказала Эштон. По ее словам, Евросоюз должен убедиться, что все пройдет хорошо. «Мы отправим наблюдателей, чтобы убедиться, что будущее страны гарантировано», заявила Верховный комиссар ЕС. Правозащитник Дачи Цагурия и инициативная группа молодежи требуют от президента Грузии воздержаться от использования таких неподобающих эпитетов в отношении оппонентов, как «смытые», «мумии», «грызуны», «подонки», «невоспитанные», «предатели».
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Юго-осетинские предприниматели обратились в приемную Владимира Путина с жалобой на действия таможенной службы де-факто Республики Южная Осетия. Сообщение об этом появилось вчера вечером на одном из российских информационных интернет-порталов. Инициаторы обращения просят у российского президента содействия в решении проблемы, затрагивающей социально незащищенные слои. Предприниматели утверждают, что нынешняя власть подняла таможенные пошлины на все возимые из Российской Федерации товары более чем в два раза. Это цитата. И теперь, заботясь о населении республики, они будут вынуждены отказаться от поставок товаров из России. Рассказывает наш корреспондент Цхинвали Ирина Келесаева.
В письме предприниматели указывают размер пошлин на ввоз поваренной соли, которые якобы повысились с 2,5 до 7,5 тысяч рублей с грузовой автомашины «Газель». Глава таможенной службы Южной Осетии Мурат Схувребов, к которому я обратилась за комментариями, считает появление материала подобного содержания очередной попыткой дискредитации нового руководства республики. По его словам, ставки таможенных пошлин и налогов не повышались с 2001 года. И размер оплаты зависит не от марки грузового автотранспорта, а от вида возимого товара и его общей стоимости. Пример с поваренной солью, считает Мурат Схувребов, был вообще неудачным.
Те суммы, которые озвучивали на этом сайте, не имеют под собой подтверждения, так как, во-первых, соль у нас очень давно не завозилась такими партиями, как они говорят, «Газелью». Соль – это у нас пищевая. На нее у нас ставки действуют, утвержденные постановлением правительства от 13 октября 2001 года, номер 211. Завоз товаров на территорию Республики Южная Осетия – 1,5% от их таможенной стоимости, за вывоз – 2%. Также производится их налоговложение, налог на добавочную стоимость, что составляет на продовольственные товары, товары кроме подакцизных, это будет у нас 1% от их таможенной стоимости, и на промышленные иные виды товаров, в том числе подакцизные, это 3%.
Мурат Схувребов показал мне таможенные ведомости, в которых четко фиксируется весь ввозимый на территорию республики товар, его стоимость и размер пошлины. В среднем через пост в день проходит около 30 единиц грузового автотранспорта. А недовольство, по его сведениям, тиражируется не предпринимателями, а водителями грузового транспорта, которых не устраивает антикоррупционная схема оплаты ввоза. Ведь раньше можно было половину стоимости сунуть в лапу сотруднику таможни и обойтись без оформления квитанции. По словам главы таможенного комитета, его ведомство избавляется от нечистых на руку работников. За последние 3 месяца результатом борьбы с коррупцией стало пополнение бюджета республики на 20 миллионов рублей. Попытки найти хотя бы одного из 20 подписантов письма оказались тщетными. Правда, при мне один из предпринимателей стал созваниваться с водителями, которые привозят товары из России в Южную Осетию, и выяснил, что инициатива и впрямь исходила от одного из них. О письме Путину не знала и глава Союза предпринимателей Южной Осетии Марина Дегоева. Она полностью разделяет точку зрения начальника таможни. Хотя размер некоторых таможенных пошлин, которые не менялись 10 лет, по ее мнению, действительно завышен.
110 лет, если закон не менялся, то, конечно, он не по всем своим этим отвечает современным требованиям. Многие таможенные тарифы, конечно, завышены на сегодняшний момент. В связи с этим, вот лично я в парламенте уже в рабочем порядке выносила вопрос о том, что систему установления таможенных вот этих пошлин надо менять. И надо их, во-первых, ежегодно пересматривать согласно нынешним реалиям. Во-вторых, их вместе с бюджетом утверждать через парламент.
Своя правда есть и у предпринимателей. Они считают, что пошлины и впрямь завышены. Ведь если, допустим, за 15 тонн груза продовольствия они платят на Северо-Остинской таможне 2,5 тысячи рублей, то на территории Южной Осетии с них берут уже 4-5 тысяч рублей. Кроме того, утверждают они, приходится платить и карантинной службе, которая подчиняется Министерству сельского хозяйства. С одной тонны фруктов и овощей 270 рублей. То есть в общей сложности, как сказал мне один из продавцов арбузов, на посту в селе Верхний Рог за машину груза ему приходится отдавать уже около 10 тысяч рублей, что сказывается на конечной стоимости товара. Благо на этот раз он обошелся малой кровью, потому что сумел всучить взятку сотрудникам таможни и службе карантина и обойтись без оформления и квитанции. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:38. О чем пишут в эти дни грузинские газеты? Оказывается, не только о судьбоносных парламентских выборах. Обзор грузинских средств массовой информации подготовил мой коллега Тимур Кигурадзе.
В
читаем прессу.
США всерьез берется за грузинскую противовоздушную оборону. Газета «Версия» публикует интервью с главой грузинского оборонного ведомства Дмитрием Шашкиным. Министр сообщает, что в сентябре в Грузии будет работать специальная комиссия американских военных экспертов, которая поможет Тбилиси усилить ПВО. Эксперты оценят соответствующие ресурсы страны и составят схему развития и укрепления этой сферы. В сентябре американо-грузинские военные отношения войдут в фазу повышенной активности. Шашкин сообщает, что после экспертов по ПВО страну посетят и специалисты в области военной инженерии, которые в частности должны обучить грузинских военных возводить укрепительные и заградительные сооружения. Кроме этого, до конца года с грузинской армией и МВД будут работать многочисленные рабочие группы, цель которых – содействие модернизации вертолетного парка, береговой охраны, оценка и анализ потребностей сухопутных войск. Министр Шашкин считает, что это начало практической реализации соглашения о военном сотрудничестве, заключенного президентами США и Грузии в начале этого года.
В этом соглашении речь о всех трех направлениях – воздухе, море и суше. Это крайне важно для роста безопасности и обороноспособности страны.
Чем ближе парламентские выборы, тем охотнее грузинские издания отдают свои первые полосы под материалы на эту тему. Ежедневник «Резонанс» публикует статью, в которой правящая партия обвиняется в оказании давления на избирателей. Директоров, учителей и даже школьных уборщиков не просто обязывают отдать свой голос национальному движению, но и вынуждают участвовать в многочисленных предвыборных мероприятиях, пишет газета. В издании размещен комментарий одного из педагогов Сигнавского района Грузии, который не рискнул назвать свое имя.
«Я преподаю грузинский язык и литературу в школе уже 20 лет, но никогда не видел такого. Директор нас заставляет ходить по разным районам и агитировать за националов. Кроме того, что я чувствую себя униженным, я физически не могу столько передвигаться. Но если я откажусь, меня как минимум уволят с работы».
О давлении на избирателей пишет и Хвела Сиахля. В грузинских деревнях людей сгоняют на встречи с представителями власти. Жительницу Чиатуры Циалу Амбраладзе подняли рано утром и отвезли в Кутаиси, где должно было состояться выступление Михаила Саакашвили и его супруги. Сама встреча начиналась в 3 часа дня, но людей доставили на нее гораздо раньше, жалуется женщина.
«Я тут стою с 11 утра, умираю от жажды, а мне не дают возможности выйти и купить воды. Я не нашла никого из знакомых, кто бы смог бы мне ее передать».
Хвела Сиахли также приводит комментарии сотрудников бюджетных организаций, которые заявляют, что их под угрозой увольнения принуждают голосовать и агитировать за национальное движение. Провластный журнал «Табло» на этой неделе заинтересовался планами оппозиционного движения «Грузинская мечта», которую власти называют «российской пятой колонной в Грузии». Табло задалась вопросом, каковы на самом деле приоритеты Бидзины Иванишвили и его сторонников в внешней политике. Журнал приводит цитату из выступления мажоритарного кандидата грузинской мечты Сосу Джаджвлияни.
«Мы называем США своими друзьями. Но что дала нам эта так называемая дружба? Мы звали НАТО, а они махнули на нас рукой. И на нас обрушилась война. 300 тысяч человек остались без крова. Мы потеряли пятую часть территории и приобрели врага в лице России. Как может мыслящий человек поддерживать такой курс?»
Из этого заявления автор статьи заключает, что официальные заявления грузинской мечты о том, что их внешнеполитический курс направлен на сближение с Западом и интеграцию в НАТО, не имеют ничего общего с реальностью. Впрочем, в противном уверяет один из лидеров грузинской мечты Иракли Аласанья. В своем обширном интервью, размещенном на страницах журнала «Либерали», Аласанья утверждает, что у оппозиции нет ни малейших намерений отказываться от прозападной ориентации.
«Наш путь в европейскую семью не изменен, несмотря на клевету, распространяемую национальным движением через своих лоббистов, деятельность которых оплачивают, кстати, наши налогоплательщики».
В этом же интервью Иракли Аласанья заявляет, что партия поддерживает участие Грузии в афганской операции и сближение с блоком НАТО. Тимур Кегурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Судьба Транскавказской автомагистрали, которая могла бы соединить Северный Кавказ и Абхазию, остается одним из острых дискуссионных вопросов самопровозглашенной республики. О том, какие мнения есть в абхазском обществе, в материале Виталия Шария.
К стопроцентной сенсации отнесли журналисты прозвучавший ответ президента Абхазии на его последней пресс-конференции на вопрос журналиста о том, как он относится к идее прокладки автотрассы через главный Кавказский хребет, которая бы напрямую связала Абхазию и Северный Кавказ. Александр Анклаб высказался однозначно против нее, сославшись на необходимость сохранения в первозданном виде уникальной природы Кадорского ущелья. Ну а как к этому вопросу относятся в абхазском обществе? Недавно с помощью одной из коллег я провел опрос среди населения. Приведу несколько суждений, говорит блогер Ахрасмыр.
Я целиком и полностью за транспорт на выход Абхазии на Северный Кавказ непосредственно напрямую. Почему? Потому что сочинская транспортная артерия, она пока одна, она весьма закупорена. Она нам нужна непосредственно для того, чтобы там дотянуть грузопоток из Северного Кавказа до Чумчира, например. Было бы замечательно, кто же спорит. Ну, дальше начинаются риски. Что такое Северный Кавказ России сегодня? С точки зрения безопасности, это черная дыра, которая к тому же коллапсирует и вбирает в себя все новые и новые регионы, все новых и новых людей. Я знаю, что если эта дорога будет открыта, завтра весь Дагестан будет здесь. Что такое весь Дагестан? Откройте новости по запросу Дагестан, и вы увидите, что такое весь Дагестан. Я не говорю о черкесском мире, нет. Черкесский мир сегодня один из самых бедных регионов Кавказа. Наиболее датируемые, наиболее экономически состоявшиеся, да, вот в кавказском понятии. Не в понятии развитой экономики, а в понятии распила бабла. Республики — это Дагестан и Войнадские республики. Следовательно, их представители, их финансовые интересы, их коммерческие интересы будут как бы превалировать, если завтра эта дорога откроется. Завтра будут их бандиты здесь находиться. То есть они будут с нашим криминальным миром очень сильно как бы конкурировать. Нам надо ожидать прибытия салафитов всех мастей. Что делать с этим? Мы сегодня способны с этим справиться? Я что-то сомневаюсь.
А вот директор мини-типографии «Вся печать» в Сухуми София Харчилава всецело за скорейшее строительство дороги. По ее мнению, политика самоизоляции будет неизбежно тормозить развитие Абхазии, а проникновению по ней нежелательных элементов есть противодействие.
У нас целая служба открыта, миграционная, да? И там очень много людей работают. Жизнь – это движение. Стоять на одном месте нельзя. Мы должны развиваться. Мир нам очень много шагов впереди нас.
Русский писатель из Гагры Константин Гердов настроен против строительства дороги, во всяком случае, в обозримом будущем.
Я считаю, что эту дорогу делать не надо. Абхазия – это совсем не то, что Северный Кавказ, потому что Россия воевала с османами давным-давно, а Кавказу оружие шло из Турции. И хотя Турция потерпела поражение, она до сих пор свою территорию, и свою территорию окрашивает в цвет зеленый, всю территорию Кавказа и Крыма. И Россия, конечно, это прекрасно знает и понимает.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Небезызвестный интернет-портал «Кавказ-центр» сегодня вернулся в своей публикации к событиям в Лапутском ущелье Грузии. Об этих событиях мы очень подробно рассказываем почти в каждом нашем выпуске. Сегодняшнюю публикацию на этом сайте комментирует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а с ним беседует Демис Паландов.
Андрей, сегодня «Кавказ-центр» — это сайт северокавказских вооруженных формирований — опубликовал материал, в котором цитирует брата лидера боевиков Доку Умарова Ахмеда. И Ахмед Умаров, в частности, заявляет, что он возмущен публикацией на радио «Эхо Кавказа». Он подтвердил, что разговаривал по скайпу с корреспондентом нашего радио, с Магомедом Тариевым, но он говорит, что это был частный разговор, и он не собирался давать интервью или какие-то комментарии для распространения, и обвиняет Магомеда и вас, Андрей, хотя, насколько я понимаю, вы с ним не разговаривали, в нечистоплотности из-за того, что вы распространили без предупреждения частную беседу. Вы могли бы как-то прокомментировать?
Да, конечно. Вы знаете, мне кажется, что эти претензии, они ни на чем не основаны, поскольку, собственно говоря, информации в том, что было распространено и в новостях, и в материале, который был сделан Олесей Вартанян, информации там крайне мало. Там есть утверждение, что Ахмед Умаров находится в Тбилиси. Ахмед Умаров это опровергает. И что Ахмеду Чатаеву ампутировали стопу. Я должен сказать, что, во-первых, Ахмед Умаров никак не указывал на то, что эта беседа с Магомедом Тариевым носит характер приватный. И Магомед Тариев, наоборот, посчитал, что Умаров стремится снять вину с грузинской стороны, и, собственно, поэтому он обратился к нему как к журналисту. Поэтому, собственно, Тариев и распространил это умаровское заявление. Все, больше там ничего. Давайте по существу. Я вот довольно подробно обсуждал эту ситуацию с Магомедом, и он говорит, что по характеру деталей беседа продолжалась довольно долго. По тому, что Умаров сказал ему «я нахожусь на месте» или «тут», не помню, как это точно звучало, Магомед Тариев решил, что он в Тбилиси. Ну, предположим, что Тариев ошибся или сам Умаров как-то неловко выразился. Не хочется ему находиться в Тбилиси, но пусть локализует себя в любой другой точке планеты, пожалуйста. Мы не станем возражать. Я бы хотел сказать, что вообще, на самом деле, мне кажется, несколько таким странным и очень легковесным вот это вот шумиха вокруг, ну, в общем, какой-то очень незначительной информации. Потому что, на самом деле, что произошло? Вот давайте подумаем. Произошло следующее. Умаров звонит Тариеву. На все попытки выяснить, что же все-таки произошло, он отвечает: грузины ни при чем, грузины ни при чем, грузины ни при чем. Повторяет это постоянно. Магомед говорит: у меня было ощущение, что он находится под давлением каких-то внешних сил, что он не свободен в своих высказываниях. Ни одного объяснения. Теперь большой материал «Кавказ-центра». Никакой информации о том, что на самом деле произошло. То есть по существу тех вопросов, которые есть у людей, заинтересованных в понимании этой ситуации, не сказано ничего. Какие-то претензии журналистам.
Как вы считаете, почему «Кавказ-центр» и вообще боевики не дают какого-то окончательного, твердого ответа, не оценивают то, что, собственно, произошло в Лапутском ущелье? С чем связана эта задержка? Они могут не знать того, что там произошло?
Нет, они не могут не знать. То есть, по крайней мере, Умаров, который вел эту группу и который, собственно говоря, подтвердил, что он в курсе всех обстоятельств произошедшего, он не может не знать. И, соответственно, не может не знать и «Кавказ-центр», корреспонденты которого находятся в том числе и в стране, где проживает в данный момент Умаров. То есть у них есть информация о переговорах. Я абсолютно уверен в том, что есть информация о том, в чем, собственно говоря, заключалась суть, ну, скажем так, дискуссионных вопросов между грузинами и чеченцами, из-за чего произошла перестрелка. Они хранят молчание. Вот это уже вызывает серьезные сомнения в том, что ситуация действительно такова, каково ее пытается представить «Кавказ-центр». Собственно, что они утверждают, самое главное, с самого начала, что никакого отношения грузинское руководство к этому не имеет, что это была группа, которая скрытно сформировалась в пределах Грузии и пошла себе в Дагестан. Если вы это утверждаете, значит, у вас достаточно полная информация обо всем, что с этой группой произошло. Но, тем не менее, самая главная причина, из-за которой произошло столкновение, не указывается. Если вы не указываете причину, то все ваши утверждения естественным образом вызывают подозрения и ставятся под сомнение.
Естественно, возникает вопрос, собственно, что их заставляет молчать. Возможно, есть какие-то договоренности с грузинскими властями.
Я в этом уверен. Очевидно, что история неприглядная, иначе бы мы давно уже знали, что произошло. Очевидно, что там есть моменты, которые вызовут очень негативную реакцию внутри самой Грузии. Я предполагаю, что идут некие переговоры между представителями Эмирата Кавказ и грузинскими властями с тем, чтобы вот в этой сложной предвыборной ситуации информация о каких-то малосимпатичных сторонах этой истории не просочилась наружу, чтобы она не повлияла на ход предвыборной кампании. Поэтому Эмират Кавказ молчит как в рот, воды набрал. И, собственно говоря, руководство Грузии ведет себя в этой ситуации, ну, в общем, мягко говоря, безответственно. Произошло общественно значимое событие. Погибло значительное число людей. Держать общественность в неведении, снабжая ее ложными данными, на мой взгляд, это, конечно, безответственное поведение. Это невозможно себе представить нигде, кроме как на постсоветском пространстве, где власти делают все, что хотят.
О сегодняшней публикации на сайте «Кавказ-центра» событиях в Лапутском ущелье размышлял главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а с ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь о трагедии в Ливии. Посол США в этой стране Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов были убиты в результате вооруженного нападения на консульство США в ливийском городе Бенгази, которое произошло 11 сентября. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и одном раненом американце, однако позже ливийские власти объявили, что погибших четверо, и что среди них глава дипломатического представительства США в Ливии Кристофер Стивенс. Очевидцы рассказывают об ожесточенных столкновениях между исламистами и подразделениями ливийской армии, вспыхнувших на прилежащих консульству улицах сразу после атаки на него. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон резко осудила нападение, сообщив, что американская администрация ведет срочные переговоры со службами безопасности Ливии об обеспечении надежной защиты консульства и работающих в нем людей.
Это нападение не может не шокировать людей во всем мире, вне зависимости от вероисповедания. Мы решительно осуждаем этот бессмысленный акт насилия и молимся за семьи, друзей и коллег тех, кого мы потеряли.
С осуждением радикальных исламистов выступил и парламент Ливии. Жители Бенгази заявляют, что поводом для нападения стал произведенный в Соединенных Штатах малобюджетный художественный фильм, который, как они заявляют, оскорбляет пророка Мухаммеда.
Ливийцам не нравится, когда говорят что-то плохое о пророке Мухаммеде. Он не Усама бен Ладен, он не кто-либо другой, он наш пророк.
Незадолго до нападения в Бенгази атаки со стороны радикально настроенных исламистов подверглось посольство Соединенных Штатов в столице Египта Каире. Исламистов, как сообщается, также возмутил фильм «Невинность мусульман», дублированные на арабский язык, отрывки из которого были размещены в Ютьюбе. Десятки людей перебрались через стену посольства в Каире, сорвали и сожгли американский флаг, который был приспущен в память о событиях 11 сентября 2001 года. На месте флага был укреплен баннер с исламистским лозунгом. Один из протестующих, назвавшийся Усамой Юсефом Исмаилом, заявил, что свобода слово не должна позволять людям богохульствовать и оскорблять ислам. Неправильно, чтобы каждый мог делать все, что ему вздумается. Это не в интересах каждого отдельного человека. Не существует такой вещи, как безграничная свобода. Даже у свободы есть свои границы. Глубокие религиозные верования должны уважаться во всем мире. Мы против фильма, в котором, как мы слышали, оскорбляется пророк Мухаммед, да пребудет он с миром, хотя сам я этот фильм и не видел. Мы пытаемся показать всему миру, что для нас, мусульман, есть определенный предел и что у нас есть глубокая вера. Даже если медиа будут пытаться увести нас от нее, мы никогда этого не сделаем. Продюсером и режиссером фильма, спровоцировавшего нападение, является, как выяснилось, американец израильского происхождения, бизнесмен Сэм Бейсел. В телефонном интервью Wall Street Journal Бейсел сообщил, что бюджет фильма составляет $5 миллионов, но отказался назвать имена тех, кто спонсировал эту ленту. По словам Бейсела, в работе над фильмом участвовали около 60 актеров и 45 членов съемочной группы. В сценах, появившихся в интернете, пророк Мухаммед предстает в образе растлителя детей, соблазнителя женщин и беспощадного убийцы. Бейсел подчеркивает, что хотел представить в фильме свой взгляд на ислам как на человеконенавистническую религию. Большинство мусульман считает изображение пророка крайне оскорбительным для себя богохульством. Посольство США в Египте в специальном заявлении выступило с осуждением тех, кто, прикрываясь свободой слова, умышленно провоцирует мусульман, оскорбляя их религиозные чувства. Хиллари Клинтон также резко осудила любые, цитата, «намеренные попытки унизить чьи-то религиозные верования». «Религиозная толерантность – одна из основ нашей нации», подчеркнула американский госсекретарь. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
А теперь об инциденте в Брюсселе. Информация пришла по каналам мировых агентств вот, во время нашей программы. Около двух десятков полицейских окружили дом брюссельской коммуны Уколь, в котором заперся, возможно, неадекватный вооруженный человек. По словам очевидцев, об этом сообщает корреспондент Интерфакс, например, из Брюсселя. Соседи вызвали полицию в связи с семейным скандалом во второй половине дня в среду. Им показалось, что проживавшие в одном из домов по улице Вендеркендере мужчина удерживал женщину против ее воли. Когда на место прибыл наряд полиции, запершийся в квартире мужчина трижды выстрелил по полицейским, никого не ранив. После этого на место были вызваны значительные силы, а также прибыл бургомистр Уколя. Полиция начала вести переговоры со стрелком. Вот на такой тревожной ноте мы и заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время. Главный редактор радио Андрей Бабицкий.